Добрый вечер. Сегодня мы поговорим про недельную главу, как мы обычно делаем. И мы сегодня поговорим про главу Лех-Леха, которая описывает Авраама, как Всевышний сказал Аврааму оставить все, что у него было, и идти туда, куда Всевышний ему сказал, да, в землю Кнаан. Мы обсуждали это в прошлый раз. Была разница между Авраамом и Ноахом. Да? Ноем. Ноах. В чем была разница? В чем была разница?
Ноах никуда не шел.
Ноах, во-первых... Ну как? Ноах в ковчег вошел. Всевышний ему сказал, войди в ковчег, он вошел. Были проблемы, кстати, как он вошел, мы это обсуждали. Но концептуально была проблема. Есть отличие между Авраамом и Ноахом. В чем было отличие? Ну, во-первых, собственно, Авраам был первым евреем, там других евреев не было, да, кроме его жены. Еврейство было немножко другим в то время. Оно определялось, на каком духовном уровне был человек, да. Но кого Ноах взял в ковчег? Кого Ноах взял в ковчег? Только свою семью. Почему он взял только свою семью? Правильно, потому что только они верили в Всевышнего. И у него в семье тоже были проблемы, на самом деле. Не все, были проблемы, да? Как мы узнаем, с его сыном Шемом были проблемы. Но в этот момент только они заслуживали того, чтобы спастись в ковчеге. А как все остальные? Правильно, почему?
Они были грешниками.
Да, они не раскаялись и остались идолопоклонниками. Так, я упрощаю. Угу. Почему?
Нет, не и тогда еще не, они могли быть идолопоклонниками. Они должны были соблюдать только
да, правильно, но одна из первых, если не первая заповедь сынов Ноаха, это верить в том, что есть единый Всевышний. Это один из законов Ноаха. Да, это не значит, что сыны Ноаха должны соблюдать субботу или есть кошерную еду, но они, да, должны верить в том, что есть единый Всевышний. И более того, мы говорим, что в будущем Всевышний будет едино, имя его едино. Это значит, что все народы признают то, что есть единый Всевышний. Это не значит, что они станут евреями автоматически. Только те, кто захотят. Мы не должны всех сделать евреями. Это очень интересно. Но это значит, что все признают, что есть единый Всевышний. Это общее... Общая идея. Теперь обрати внимание на то, что происходит. Сколько лет Ноах строит ковчег? 120 лет строит ковчег. 120 лет Ноах встает, да, и строит ковчег. Я знаю, ходит на молитву, строит ковчег. Идет спать, встает, строит ковчег. Да. Сколько карьера среднего человека? 30 лет, 40 лет. Да? Тут 120 лет человека карьера. Но люди жили по-другому, но в принципе представьте себе, у человека карьера 120 лет. В наше время никто не живет уже. Мы желаем жить 120 лет, но люди так не живут 120 лет. А это карьера человека. 120 лет он строит ковчег. Что его соседи говорят? Да, но они его спрашивают, что ты делаешь? Он говорит, строй ковчег, почему будет потоп? Они говорят, да, это Ноах такой, знаете, конец света такой мужик. Завтра будет конец света. Такие есть люди. Да? По календарю майя конец света был 3 года назад, по-моему. Да? Будет конец света всегда, это такая, как бы, популярная такая... Популярный такой схем сейчас, как говорят это, да, или там пошли этот имейл 10 людям, и тебе будет счастье, да? Такой тоже популярная вещь, да? То есть, как бы послать несложно, нажал на кнопку, а вдруг будет, да? Кто знает? А вдруг конец света будет, кто знает? Да? Но на самом деле, нам Всевышний обещал, что не будет, да, после потопа. Но в то время они не знали. Но как-то 120 лет это долго, да. Каждый год приезжали, говорили, а это вот он сумасшедший Ноах продолжает это свою эту коробку строить. Да? И когда Ноах в конце концов входит в ковчег, и мы, кстати, говорили, упоминали потрясающую вещь, Рав Шефер об этом тоже говорит, что кто сказал Ноаху строить ковчег? Всевышний. То есть Ноах был пророком. Да? Всевышний ему сказал, строй ковчег. Он строит ковчег. 120 лет он строит этот ковчег. Его соседи над ним смеются, он продолжает его строить. Да? Это какая сила нужна, сила воли строить этот ковчег. Да? И в последний момент, когда нужно было войти в ковчег, но по простому уровню, он не решается туда войти. Да? Почему он туда входит? Потому что начинается кипящая вода, ему пятки жжет. Да? Мипней мея мабуль он вошел. Да? И Раша говорит, что он аямаамин валомаамин. Он верил и не верил. Это очень интересная вещь. Это первый момент. Что Ноах был таким праведником в своих поколениях. Да? Он жил среди очень испорченных людей. И он 120 лет строит этот ковчег. Каждый день. Да? 120 лет. И он пророк, с которым говорит Всевышний напрямую. И при этом у Ноха есть сомнения. Это очень это потрясающая вещь. Да? Казалось бы, если у тебя есть сомнения, чего ты его строишь? Поезжай во Флориду, что ты строишь его, если ты не знаешь, не уверен, зачем строить это все. Да? Это очень интересная вещь, что у каждого человека могут быть сомнения. Это интересная вещь, что он верил и не верил. И при этом Тора называет, что он был Иш-Цадик, праведный, цельный человек. И как мы говорили, Раша говорит, что он сделал все, что сказал Всевышний, это его вход в ковчег, потому что тяжело в такой среде, в его поколениях было очень тяжело, поэтому он сделал все, что Всевышний от него ждал. Да? Это с одной стороны. С другой стороны, что он делает в ковчеге? Что Ноах делает в ковчеге? Он работает там, не только он 120 лет строил, он работает там, как папа Карло, как мы говорим, ухаживает за всеми животными. Теперь... В Торе приводятся размеры ковчега. Ковчег был очень большой. Но скажите, какой бы он ни был большой, можно в нем уместить всех животных естественным путем?
То количество, которое он взял, можно.
Невозможно.
Было несколько исследований сделано, и из тех количества, которых он взял, это возможно.
Миллион видов насекомых. Миллион. Только насекомых миллион видов. И всех
насекомые,
птиц.
Сколько это места?
Ну я не знаю, как насекомые, их нужно кормить тоже. Нектаром, там, как их. То есть.
Скорее всего.
Да, а как он мог их поймать?
Они сами пришли.
Они сами пришли, то есть что это было?
Было чудо.
Было чудо, совершенно было верно. Чудо. То есть миллион видов насекомых к нему пришли, там сколько видов паразитов всяких, там пьявки, да? Все вот эти там, все они к нему пришли, да?
Да.
Это было чудо. Теперь совершенно очевидно, что даже если они могли там как-то разместиться, в чем я не уверен, то просуществовать там год, это тоже было чудо, да? Есть еврейские источники, говорят, что все это было чудо, да? Вопрос, зачем? Зачем Ноху нужно было работать? Это все чудо было. Да? Зачем ему нужно было так тяжело работать? Да? Ну, можно было, если это все равно чудо. Да? Почему нельзя, что Ноах с семьей взлетел на облако со всеми животными? И все, или в какой-то там впал в сон. Как первый человек, когда из него, когда женщину делали, впал в сон. Проснулся, и все хорошо. Потоп закончен, все хорошо. Проснулся, слез с облака, и все. Пошел строить дом свой новый. Или даже все построено. Почему нужны были такие усилия? Ведь на самом деле его усилия не играли значительной роли. Это все чудо было. Более того, Мидраш говорит, что он в ковчеге харкал кровью буквально от усилий. Так тяжело ему было. Зачем это нужно было?
Как вы думаете?
Я думаю, что, может быть, Всевышний хотел показать всем другим, что это серьезное дело.
Совершенно верно. Совершенно верно. Во-первых, мы не будем это обсуждать, но мы привыкли к тому, что чудо — это когда рассекается море, да, там стены Ерехо падают, ман падает, да, египетские казни. Это правда, это чудо. Это называется Несме Аль-Гатева. Чудо выше природы. Но есть второе чудо. Есть, называется Нес Бетохатева. Да, что есть такое понятие, что чудо происходит в рамках, нам кажется, в рамках законов природы. Да? И большинство чудес, мы говорим, что в молитве Шмона Исраэль Несеха Шебехоль Йом Эману, чудеса, которые происходят с нами каждый день, они происходят в рамках законов природы. На самом деле все наше существование, как говорит Рамбан, Нахманит, это в некотором смысле чудо. Просто мы привыкли к этому. Каждый день, который у нас есть, да, у нас у каждого есть сердце, у нас есть два легких и две почки, да, и много еще чего. И слава Богу, что мы этого не замечаем, потому что они работают. Это чудо на самом деле, они работают, просто мы привыкли к этому. Но каждый день с нами происходит это чудо. Более того, мы ставим перед собой какие-то задачи, мы прилагаем усилия, и в конце концов, бывает, что они осуществляются, бывает, что нет, и когда они осуществляются, на самом деле помощь Всевышнего. Но нам нужно приложить усилия к этому. Когда мы прилагаем усилия, мы делаем, что называется, иштадлут, мы прилагаем усилия для того, чтобы это стало возможным. Мы создаем сосуд для этого чуда, создаем возможность для этого чуда. А? Так Всевышний сделал мир. И это был пример, это первое объяснение, что так произошло это чудо. Это было огромное чудо, но нужно было, чтобы Нох тяжело над этим работал. Да? И как только это стало выше его сил, Всевышний дал ему силы. Всевышний всем нам дает силы, какие-то способности. Хочет, чтобы мы их использовали. Как только это становится выше наших возможностей, Всевышний должен нам помочь. Мы ждем, мы рассчитываем на него. Но если мы не прилагаем усилий, почему, собственно, почему это должно происходить? Мы должны приложить свои усилия, прежде всего. Это такой интересный момент, если вы подумаете. Теперь второй момент. Совершенно верно, что все должны были это видеть. Да? Почему все должны были это видеть? Давид, как вы думаете? Почему нужно, чтобы все это видели?
Потому что есть принцип, что у человека есть свобода выбора. То есть Всевышний хотел дать выбор, возможность этим всем остальным людям спастись.
Правильно. Для чего это происходило? Чтобы они пришли и посмотрели, и сказали, а что он это делает? Он строит ковчег. А он на самом деле не глупый человек. Да, мы знаем, что он пророк. То есть про него знали. Он, кстати, был такой Билл Гейтс. Да, он придумал плуг.
Да.
Да, то есть он не глупый мужик. То есть его уважали. Да. И что это он все это время строит ковчег? Может быть, в этом что-то есть. Да. И сколько людей Ноху удалось в этом убедить?
Ноль.
Ноль. Никому не удалось убедить. Теперь, возможно, что люди были просто настолько испорчены, мы не знаем, что это было сделать очень тяжело. Но мы знаем, что на некотором уровне в еврейских источниках есть критика Ноаха в том, что, может быть, он на своем уровне недостаточно старался их убедить. Да?
Но он же убедил свою семью.
Правильно, он убедил свою семью, но за пределами своей семьи он, может быть, не очень старался это сделать. То есть он старался, но мог бы больше за 120 лет. Может быть, если бы он действительно очень-очень старался, он хотя бы одного человека бы убедил за 120 лет. Теперь, откуда мы знаем, что он не очень старался? Нигде не сказано, что он за них молился. Да? Если вы очень стараетесь помочь другим людям, это очень интересный принцип, то вы должны за них молиться. Да? Поэтому, например, в наших молитвах, в Шмонайсе, мы молимся за весь еврейский народ. Более того, в некотором смысле мы молимся за всех. Кольбасар, да, мы говорим, что тогда кольбасар, вся плоть, все люди. Да, в Алейну и Шабех мы говорим. То есть мы имеем в виду, что в конечном итоге конечное избавление будет для всех. Да? Мы молимся за всех. Это такое отступление. И вообще, Гмара говорит, что своя личная молитва должна быть включена в молитву за всех. Такое просто наблюдение. Ноах в каком-то смысле не достиг этого уровня. Мы не можем его осуждать, мы не знаем, какая была ситуация. Да? Но факт остается фактом, он не достиг. Поэтому что он делает в ковчеге? Он на самом деле исправляет это. Не потому, что по-другому нельзя было, это все равно чудо было, что бы он ни делал. Один, там сколько их было, несколько человек не могли физически накормить всех животных. Да. Миллион видов насекомых, тысячи видов, тысячи всех остальных. Тысячи. Да. Они не могли их накормить. Посмотрите, сколько в обычном зоопарке работает людей. А там не все виды. Да. Они не могли физически это сделать. И еду не могли запасти на год. Это было чудо. Почему он должен был так тяжело работать? Чтобы исправить свою ошибку. И мы говорим, что Авраам исправил эту ошибку. Да? Авраам рассказал всему миру, что есть Всевышний. И этим он отличался от Ноаха. Я уверен, вы это слышали. Вы слышали об этом? Да, замечательно. Теперь я вам, собственно, это было введение. Теперь давайте поговорим про главу Лех-Леха, да, про Авраам. И Всевышний, «Ваюмер Ашем эль Авраам, Лех-Леха мэрцеха муатеха мэбейт авиха». «Иди из своей земли, из своей родины, из дома отца твоего. Okay? И сказано, «Ваиках Авраам от Сарая, что он взял свою жену, Ваетлот бен Ахив, из своего, и сына брата своего Лота, Ваеткор Хушам Ашар Рахашу, и все свое имущество, Ваетен Нефеш Ашарасу Бехаран». И они взяли, дословно, всю душу, имеется в виду все души, которые они сделали в Харане. Что это за души, которые они сделали в Харане?
Их не хасидим.
Да, то есть... Людей, которые не убедили. То есть, в чем было отличие Авраама, даже до того, как он стал Авраамом, что он убеждал людей. И есть замечательный мидраш, что почему написано «душа», а не «души». Дословно сказано «душу» в единственном числе, которую они сделали в Харане. Потому что они все были как одна душа. Да? Потому что они верили в единого Всевышнего, и у них было некое такое братство, и, как вы сказали, они были духовно объединены, как одна душа. И есть даже мнение, что это было очень много людей, может быть, даже тысячи людей, очень много людей. И эти люди готовы были оставить все, что у них было, и пойти вместе с Авраамом, непонятно куда, в землю Израиля. Замечательно. И Раши говорит следующую вещь. Посмотрите, Раши говорит, что их Нисан, или по-другому их Нисум, они водили тахат конфей ашхина. Которые, люди, которых они дословно подводили под крылья присутствия Всевышнего, шхины. Да, то есть убеждали служить единому Всевышнему. Авраам Мегаер это Анашим. Авраам рассказывал об этом мужчинам. Весарай Мегаер это Анашим. А Сара рассказывала женщин. Умаале Алиема Катовки и Луасаум. И Тора говорит об этом, как будто они их сделали, создали. Есть такое общее правило, что если человек обучает другого Торе, серьезно, как будто он его родил. Таким образом, Авраам отличался от Ноха. Правильно? Авраам влиял на других людей. И Авраам сделал души. Да? Сделал этих людей. Очень много людей. Мы не знаем сколько. Но очень много. И они были как единая душа.
Минимум 318.
Может быть. Вы имеете в виду это учеников, которых он взял на войну? Это, по-моему, гематрия слова Элиезер. Есть разные мнения, но их было много людей. 300 это тоже много. Да? Но у Ноха вообще никого не было. Очень много людей. Неважно, мы не знаем сколько. Есть разные мнения. Много людей. Они с ним пошли. Были как единая душа. И в этом было отличие Авраама. В этом была огромная заслуга Авраама, который помогал людям, да, и сообщал людям о Всевышнем. В отличие от Ноха, который не сообщал. Более того, это только те, кто пошли с ним, а были люди, которые не могли пойти, но все равно он их впечатлил. Он произвел, как бы... заставил их задуматься. Замечательно. В чем проблема? Да, видит какую-то проблему.
этом есть. Давид, какая есть проблема? Совершенно верно. В этом была огромная заслуга. Но есть одна проблема в этом. Какая проблема?
Проблема с Ноахом и проблема с Авраамом.
С Авраамом. Мы сейчас говорим про Авраама. В чем проблема с Авраамом? Перемещаться, да. В чем проблема с Авраамом? В чем проблема с Авраамом? Детей, Всевышний обещал ему сына потом. Но с тем, что я сказал, как вы думаете, какая есть проблема?
Проблема то, что он передал только еврейство одному поколению.
Что это значит?
Значит, что эти его ученики не передали это своим детям.
Не передали своим детям. Более того, вы подходите к корню проблемы. Где вообще эти ученики? То есть это было много людей, да, мы не знаем, сотни или тысячи людей. И в этом вся была, как бы в этом была заслуга Авраама. Где эти люди? Что с ними стало? Давид, где эти люди? Их дети. Даже есть мнение, что они сами потом стали идолопоклонниками.
Еще хуже.
Как же это может быть? По крайней мере, они нигде больше в Торе не упомянуты.
Когда пока Авраам жил, они верили в Бога. Они следовали не за Богом, они следовали за Авраамом.
Почему? Я прошу прощения, есть мнение, что ученики, которых он взял на войну, были эти люди. Но вы совершенно правы, после его смерти они нигде не упомянуты. Что случилось? Почему они не могли следовать за Ицхаком? Давид?
Я не знаю.
Есть книга, которая называется «Майанот Шель Тора». И она приводит мнение Рава Хайма Хануха из Александра. Он говорит такую следующую вещь. По его мнению, они не могли следовать за Ицхаком, потому что Ицхак был совершенно был другим человеком. Да? Если Авраам символизировал хесед, да, милосердие, то Ицхак символизировал гвура, символизировал мощь, да, самоотверженность, эти люди не могли переключиться. Да, во-первых, это тяжело переключиться из одной формы, которой ты привык, к другой. Да? Даже если это имеется в виду, это та же Тора, да? Но это другая форма лидерства. И кроме того, это, как вы говорите, было новое место. Это тяжело. Более того, как вы сказали, они, видимо, шли за Авраамом. Авраам был неким огромным авторитетом. Все видели, как, все знали, как он спасся из горячей печи, как он выступил против Нимрода, который был фактически королем супердержавы древности. Он был неким особенным человеком. И факт остается фактом. Они все ушли. Они, никто из них не остался евреем. Или они, или их дети. Но факт остается фактом. После смерти Авраама никто не остался. Теперь возникает вопрос. И это то, что я хотел с вами обсудить. Возникает интересный вопрос. В чем было отличие Авраама и Ноха? То, что Авраам обращался к другим людям. Да, рассказывал другим людям о Всевышнем. Замечательно, мы это сказали. И действительно, много людей узнали о Всевышнем. Но какой был результат? Эти люди все исчезли. Как вы сказали, никто из них, мы в еврейском народе, нет потомков этих людей. Правильно? Вы понимаете, что я говорю? Правильно? Факт, они все ушли. Вопрос. В чем тогда заслуга Авраама? Результат не очень хороший. Авраам старался. Авраам рассказывал. Да? Он привлек людей. В результате они все ушли. По той причине, по этой причине... Из-за того, из-за этого все ушли, правильно?
Да.
В чем результат? Результат, в конце концов, ноль. Кто у Авраама остался? Его сын. Кто у Ноха остался? Его дети. Почему Авраам тогда отличался? Вы понимаете вопрос?
Да, но мы ведь не знаем, какие хорошие дела, как они ценятся на у Всевышнего. Если даже Авраам убедил одного человека сделать одну мицву, кто знает, что какой это бед, что был в то время в мире. Может быть, это спасло весь мир, может быть, это одна мицва, которую этот один человек делал.
Очень хорошо, но результат в конечном итоге одинаковый. Результат через поколение одинаковый. Теперь, есть очень интересный момент. Да? В любом бизнесе в этом мире, любая деловая активность в этом мире оценивается по результату. Да? Да,
но... Извиняюсь, Соня, это который нам видят. Например, если я тебе...
Да. Знаете, я подхожу туда. Но я говорю, что деловая активность, которая нам видна, как вы говорите, в бизнесе, все оценивается по результату. Например, это в любой специальности. Если вы шьете костюмы, вы портной, да, то вам платят за костюм, который вы шьете. Да? То есть, если вы опытный портной, вы его шьете за 3 дня, А если вы неопытный, вы учете за 2 недели и работаете намного тяжелее. И поэтому опытный портной зарабатывает больше денег, чем неопытный. Правильно? Потому что он быстрее, качественнее их шьет. Да, ну допустим, возьмем один и тот же костюм. Неважно, какой-то там продукт, костюм. Да? Вот этот костюм неопытный портной шьет за 2 недели и получает $200. А опытный шьет за 3 дня и тоже получает $200. Правильно? Поэтому неопытный за 2 недели получит больше денег, потому что каждые 3 дня он шьет костюм. Правильно? А неопытный будет работать тяжелее и получит меньше денег, потому что ему тяжелее, он неопытный. Да? Правильно? Я так утрирую. В любой деятельности оценивается результат.
Нет, мне кажется, просто это доказывает, что так как нам известно, что Авраам был намного более великий человек.
Подождите, сейчас мы туда дойдем. Не хочу вас перебивать, но это нас собьет. В любой активности деловой в этом мире, без относительно Авраама, в любом бизнесе человек получает деньги за результат. Тора... А? В повседневном бизнесе человек получает деньги за результат. За то, что он сделал. И неважно, если это хирург, если это водопроводчик, он получает за то, что он делает. Иногда могут быть проблемы, иногда по объективным причинам результат не совсем такой, как хотелось бы, но в принципе за то, что человек делает, получает. Хафец Хаим говорит, что Тора отличается от этого всего. Только это единственная активность, единственная в мире вещь, где оплата не по результату, не по конечному результату, а по усилиям, которые человек в это вкладывает. Более того, Мишна говорит, «Ло алеха мелаха легмор». Ты не можешь это закончить. 100% результат невозможно получить. Но тем не менее, ты не можешь удалиться от этого. Это очень необычный подход. Например, если портной начинающий, он знает, что такой костюм он не может шить, лучше не начинать. Зачем? Ты потратишь время, потратишь усилия. И ты не можешь закончить работу. То есть ты можешь еще потерять деньги. Зачем это делать? Да? Если это молодой хирург, он знает, что такую операцию он не сможет делать. Ни в коем случае не надо ее начинать, только навредит. Тора – это единственная область, где оплата по усилиям. 100% результат невозможно достичь. Нужно стараться, и каждый результат, как вы сказали, Давид, он хороший результат в положительном направлении. Но он не 100%, он может быть 99% в каких-то случаях. Но 100% ло алеха малаха легмор. Да? И даже если мы говорим про какого-то человека, что он знает всю Тору, Тора бесконечна, он на каком-то уровне, может быть на высоком уровне, знает всю Тору, но есть еще бесконечное число уровней, которые он не знает. Каждый человек. И поэтому, казалось бы, зачем начинать ее изучать, если невозможно все выучить. Да. Потому что оценка по усилиям. И как вы сказали, каждое действие, каждое небольшое, нам кажется, небольшое изменение, может иметь очень большое значение. Потому что, в принципе, это не работает как портной костюм. Это совсем другой принцип. Да? Поэтому величие Авраама было в том, что он делал то, что нужно было делать. Какой результат? Это во многом зависит от Всевышнего. Поэтому в повседневной жизни мы увидим, что иногда нам кажется, мы приложили все усилия, а результаты меньше, чем мы думали в духовной области. И иногда мы не приложили все усилия, мы не знаем. Но иногда нам кажется, что мы да, приложили, насколько мы знаем. Результаты меньше, чем мы думали. Или вообще нет результата. Мы все равно должны были прилагать эти усилия. Да? Это то, что Тора нам хочет сказать. Потому что результаты мы не можем контролировать 100%. И награда за усилия, которые мы прилагаем. И даже, как мы говорили, есть ситуация, есть люди, которые не могут на 100% исправить ситуацию. Но они прилагают усилия, чтобы ее исправить. И часть из них исправляет на 30%, на 40%. Да? Часть поднимается дальше. А бывают ситуации, когда исправляют на 40%, снова падают, снова исправляют на 40%, снова падают, снова на 30%, снова падают, снова на 50%, снова падают. Почему это происходит? Потому что иногда они в этом мире, чтобы пытаться исправить. Но они получают награду за усилия. Если есть результат, конечно, нужно стремиться, чтобы был результат. Это замечательно, когда есть результат. Очень хорошо, да? И должен быть результат. Но если его нет, нам кажется, что должен быть, и его нет. Иногда это потому, что не под нашим контролем. Да. И когда результат есть, он почти всегда не настолько большой, насколько мы хотели бы. Потому что 100% результата, луалеха милахалик мор, ты не можешь его достичь 100% результата. Но с другой стороны, ты не можешь уклоняться. Да? Ты должен делать, что ты можешь сделать. И твоя награда по твоим заслугам. И Мишна говорит, что твой работодатель уверен, не волнуйся, все учитывается. Получишь награду за все твои усилия. Теперь каждый человек появился в этот мир в уникальной ситуации, в уникальном месте, в уникальное время, в котором он должен был появиться в этом мире. Потому что для его души, для его ситуации, это то, что нужно. Вот это вот от него, вот это от него Всевышний хочет. Много людей отчаиваются или как-то перестают расти, потому что они сравнивают себя с другими людьми. Но так как не сравниваются результаты, а сравниваются усилия, это не всегда хорошо. Иногда это хорошо, потому что сказано «кинат суфрим тарбе хухма» – зависть, дословно, зависть суфрим. Мы называем суфрим людям, которые пишут Тору и Тфилин, но суфрим – это еще люди, которые знают Тору, ученых, увеличивает учение, потому что каждый соревнуется с другим, в какой-то степени это правда. Но с другой стороны, если это слишком большая разница, то это иногда вызывает как-то, человек начинает махать рукой, он говорит, я все равно не могу, как он, да? Я все равно не могу добиться результата, почему я должен прилагать усилия? Да? Например, я не понимаю в компьютерах, я не программист. Почему я должен прилагать усилия и учить там какие-то компьютерные программы? Это не моя вещь. Может быть, у меня есть другая вещь, но это не моя. Да? Я не могу достичь результата. В Торе это не так. Человек достигает результата в своем индивидуальном уровне. То, что он может сделать. И более, Всевышний не ждет от него, что он достигнет результатов другого человека. В этом, так сказать, хидуш. Да? Что, во-первых, награда по усилиям. А во-вторых, мы не знаем, какой заказ, да, мы не знаем, какие результаты от него ждут. Поэтому каждый человек должен в меру сил, в своей уникальной ситуации, делать те изменения, которые он может делать. Да? И даже если он старался и пытался, и результаты меньше, чем он думал, он получает награду за усилия. И, может быть, он оказался в такой ситуации, потому что он должен был приложить эти усилия. На самом деле награда за усилия увеличивается иногда, потому что тяжело прилагать усилия, если нет таких результатов, которые мы хотим. Да? И этого как раз Всевышний от нас ждет. И поэтому я всем желаю приложить те усилия, которые они могут, и достичь тех результатов, которые они хотят. Спасибо.